Глава 24. Как мы его найдем? В Вене они попали на городское празднество. Широкие тротуары огромной главной улицы были запружены ликующей толпой, наблюдающей за воинственной помпой и великолепием проходящих мимо пеших и конных войск. Сверкало оружие, горцевали кони, гремела торжественная музыка. Пышность столицы привела крысу в неописуемый восторг.
«Мне хотелось бы подольше побыть здесь!»
— сказал он точно во сне.
«Так хотелось бы все увидеть!»
Он оперся на костыли и наблюдал, стоя в толпе, за блеском проходившего мимо шествия. По временам он поглядывал на Марку, как бы призывая того разделить с ним свой собственный восторг. Кровь быстро бежала в жилах крысы, и его словно обдувало огнем, когда он вспоминал некоторые мысли, будоражившие его в течение последних недель. Так как мозг крысы обычно был настроен на разрешение разных проблем, то и теперь его постоянно преследовала удивительная, хотя и несколько фантастическая, мысль. Пробудил ее совершенный пустяк. Но стоило ей зародиться, и обстоятельства, раньше казавшиеся ему несущественными, сразу приобрели огромное значение. Когда Марко спокойно спал, крыса лежал без сна в тревожном раздумье, оглядываясь назад и вспоминая каждую мелочь их жизни со дня первой встречи. Порой ему казалось, что почти все факты и, главным образом, воплощение игры в реальность, указывают на безошибочность его неожиданных выводов. Потом он снова решал, что все это безумие, и нужно выкинуть бредовые мысли из головы. Он знал, что Марко не был заражен подобными дикими фантазиями. Марко очень многому учился, и у него был слишком уравновешенный ум. Он не разрабатывал проблем, а думал только о том, что ему приказано сделать.
«Но если придется выбирать, кому из нас умереть?»
— решал крыса не раз в эти полуночные часы.
«Уцелеть должен он! Лучше погибнуть, чем не выполнить свой долг перед его отцом!»
Эта же мысль мелькала у него в голове, когда мимо проходили войска под звуки величественных военных маршей. Он осознавал контраст между этим днем и тем первым утром, когда он, сидя на своей тележке посреди роты, увидел Марко. И именно потому, что Марко был так красив и держался так достойно, он бросил в него камнем. Да, глупый уличный мальчишка. Первым приветствием был камень только за то, что Марко во всех отношениях выше его. Когда они стояли здесь, в толпе, в далекой столице чужой страны, ему казалось невозможным, чтобы он когда-либо сделал подобное. Крыса умудрился протиснуться поближе к Марко.
«Ну, разве же это не великолепно?»
— спросил он.
«Хотелось бы мне самому быть императором! Я каждый день заставлял бы всех солдат маршировать таким образом!»
Он сказал это только потому, что ему захотелось сказать хоть что-нибудь, иметь предлог подойти поближе, дотронуться до Марко и почувствовать, что они действительно вместе, и все это не какой-нибудь чудный сон, от которого он может пробудиться, чтобы снова очутиться на куче тряпок в своем уголке комнаты в Бонкорте. Толпа метнулась вперед, одушевленная желанием видеть главное лицо шествия — императора и его эскорт. Крыса выдвинулся вперед с остальными, чтобы видеть, как он будет проезжать. Красивый седовласый старик в роскошном мундире, украшенным орденами, и с пучком изумрудно-зеленых перьев, развивающихся на каске, важно кланялся по обе стороны ликующему народу. Рядом с ним восседал его спутник в таком же мундире с такими же орденами и лентами, но гораздо моложе. Рука Марко дотронулась до руки крысы, и их пальцы судорожно сцепились. Под развивающимися перьями мальчики увидели несколько истомленное и бледное лицо того, чей портрет таился в рукаве Марко.
«Тот, который сидит рядом с императором, один из эрцгерцогов?» — спросил Марко у ближайшего соседа. Незнакомец ответил довольно любезно. «Нет, это не эрцгерцог, а принц, потомок того, с чьим именем связано сегодняшнее торжество. Принц — фаворит императора и очень знатная особа. В его дворце собраны картины, известные во всей Европе».
«Он делает вид, что любит только одни картины», — добавил другой сосед. «Говорят, он великий охотник до опасных секретов».
«Он живет в Хобурге с императором?» — спросила женщина, вытягивая шею, чтобы посмотреть вслед императорскому эскорту.
«Нет, но часто там бывает. Император одинок, и ему порой тоже, наверное, скучно. А этот умеет заставить позабыть все горести. Мне рассказывали, что время от времени эти двое одеваются в грубые одежды, словно простолюдины, и выходят в город посмотреть, каково живется остальным. Я и сам охотно проделывал бы подобное, если бы сидел на престоле и носил корону».
Мальчики прошли вслед за процессией до конца. Они умудрились подойти достаточно близко ко входу в собор, где проходило богослужение, и рассмотреть всю торжественную церемонию около задрапированной знаменами и увенчанной лаврами статуи. Несколько раз они видели человека с бледным лицом, но его окружало столько господ, что приблизиться к нему не представлялось возможным. Был, однако, момент, когда он случайно глянул в образовавшийся в толпе просвет, и пристальный взгляд смуглого, удивительно красивого мальчика невольно привлек его внимание. Что-то заставило принца с любопытством смотреть на него несколько секунд. Вероятно, он почувствовал немой призыв Марко. «Посмотри на меня! Посмотри на меня! У меня есть для тебя весть!» Усталые глаза на бледном лице остановились на нем с постепенно усиливающимся интересом, но толпа передвинулась, и временный просвет закрылся. Таким образом, эти двое не могли больше видеть друг друга. Марко и крысу постепенно начали оттирать и, наконец, вовсе выпихнули из толпы.
«Пойдем в Хоубург», — предложил Марко. «Они туда вернутся, и если даже и там не удастся приблизиться к нему, мы все же увидим его еще раз».
Они направились к Хофбургу наиболее пустынными улицами и долго стояли вблизи дворца, пока не вернулся императорский эскорт по окончанию торжества. Мальчики снова увидели принца, правда, издалека, а он их не заметил.